Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Что же, сегодня наш рассказ будет про такую тему, как демография. Потому что у нас появилась новая история про специальную демографическую, прости господи, операцию. И по поводу демографической вот этой вот ситуации, которую он говорит, что нам надо прямо вот улучшить демографию, сейчас мы давайте переселим людей в деревню, давайте мы сейчас переселим их на какие-то там другие территории, и там они будут плодиться и размножаться, и нам надо 4-5 детей, половина семей должна иметь 4-5 детей, это должно быть нормально, чтобы много детей, и, значит, детей на детей, вот таким образом все это производить. Значит, не буду я комментировать на тему того, что насколько там это, как к этому всему относиться, эта тема скользкая, на ней что-то как-то за язык могут схватить, скажешь не то слово, и все, привет. Значит, я просто по этому поводу процитирую то, что говорили классики советской экономической науки. Значит, был такой любимый сталинский экономист, академик Станислав Струмилин. Станислав Струмилин известен у нас знаменитой фразой, которую в конце 20-х годов, когда обсуждался вопрос об экономическом росте в Советском Союзе, да, Струмилин сказал такую фразу: «Я буду стоять за высокие темпы роста, а не сидеть за низкие». Имея в виду, что тех, кто говорил, что, может, не надо так торопиться, у нас там с индустриализацией как бы что-нибудь там не случилось, вот, Струмилин сказал: «Нет, я за высокий экономический рост, а вы все за низкий темп роста сядете». Но при этом Струмилин был действительно крупным экономистом, он действительно был блестящим знатоком статистики, он действительно узнал, умел работать, как говорится, с цифрами, и умел на основании изучения цифр делать очень серьезные выводы. Как к нему не относиться лично, то свое дело он знал хорошо, и ему, что очень важно, доверяли и Ленин, и Сталин. Дело в том, что Струмилин примкнул большевикам еще вот на тот момент, когда каждый человек у Ленина был на счету, да еще и знающий экономику. Струмилин был экономистом, что называется, с революционным стажем, и уже тогда он был научному сообществу известен, это был там не абы кто, который себя там называл экономистом, да, там не какая-то там, прости господи, красная профессура, нет, Струмилин был, его научные работы были известны до революции и авторитетом пользовался в научной среде, и поэтому был важной фигурой. И надо сказать, что Струмилин прожил колоссальную жизнь, там 90 лет он с лишним, и он был в фаворе при всех вождях. Он был обласкан и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, всем угодил, всем умер там, в достатке, в почете, и в полном, все вожди были ему благодарны. Да, сейчас он немножко забыт, а в советское время была огромная величина в экономической науке. И вот в 1934 году, кстати, как раз, очень интересно, это 90 лет назад, Струмилин пишет статью, которая называется «К проблеме рождаемости в рабочей среде». «К проблеме рождаемости в рабочей среде». Опубликовал эту статью только в конце 1950-х годов, дополнив ее новыми статистическими данными. Описал Струмилин вот что. Деревенская беднота отличается повсюду повышенной плодовитостью в сравнении с более обеспеченными индустриальным населением городов. Еще Адам Смит Обобщая эту закономерность, констатировал, что бедность, по-видимому, благоприятствует размножению. И этот тезис Адама Смита вошел и в «Капитал» Карла Маркса без всяких к нему оговорок. Вот это священные коровы, да, потому что Карл Маркс, понятно, не обсуждается, да, Карл Маркс, основоположник марксизма и ленинизма, да, не вопрос. А Адам Смит – это был тот экономист, которого хвалил Ленин. То есть это тоже не обсуждается. Здесь Ленин говорил, что основа там Маркса – это Адам Смит. Вообще прекрасно. И дальше что пишет, дальше пишет Струмелин. Как же у нас обстоит дело с рождаемостью на деле? Можно ли подметить в этой области какие-либо закономерности? И в частности, в какой мере закономерность в отношении обратной зависимости между уровнем оплаты труда и рождаемостью в рабочей среде, подмечена еще Карлом Марксом, в иных условиях, оправдывается и в советских условиях неуклонного подъема благосостояния трудящихся? Так вот, закономерности в области рождаемости Струмелин выявил такие. С восхождением по социальной лестнице от рабочих к служащим и к инженерно-технической интеллигенции как брачная плодовитость, так и детская смертность совершенно закономерно падают. Точно так же резко падают эти коэффициенты и с переходом от недавно прибывших из деревни работников к относительным старожилам в области городского труда. Беднейшие старожилы-горожане родят значительно больше детей, чем наиболее обеспеченные пришельцы-сельчане. Точно так же занятые фабричной работой беднейшие работницы свободно перекрывают в этом отношении более обеспеченных домашних хозяек. А в пределах каждой из названных категорий, чем беднее данная группа, тем она плодовитее. И наоборот, чем обеспеченнее, тем снижу ее плодовитость. Мы и здесь наталкиваемся на ту самую, на первый взгляд, парадоксальную обратную пропорциональность между числом рождения и высокой и высотой заработной платы или соответствующей массы средств существования различных категорий рабочих, которую столь глубоко подметил еще Маркс. В нашем обследовании рождаемости была проделана группировка семей трудящихся по размеру квартирной площади на душу. За период 29-33 годов оказалось, что в наиболее тесном жительстве с полезной площадью на душу до 6 метров брачная плодовитость достигла в 200 рождений, а в более просторных квартирах с площадью от 6 до 9 метров на душу, вы себе представляете, 6-9 метров, да? Эта плодовитость падала до 112, и в наиболее свободных просторах с площадью выше 9 метров она едва достигала 84 рождений на 1000 лет брачной жизни. Стало быть, брачная пара в самых простых ребенка. У наиболее обеспеченной высокой зарплатой инженерно-технической интеллигенции особенно высок процент матерей до 77%, свободных от всяких производственных занятий. Это вообще интересно. Струмелин пишет о начале 30-х, да, то есть инженерно-техническая интеллигенция в СССР получала столько, что три четверти их жен могли не работать. А между тем, плодовитость этих матерей, 94 рождения на 1000 женщин брачного возраста, минимальная низкая рождаемость в этой среде, уже никак не объяснишь невозможностью обеспечить уход за новым потомством. То есть, в этой статье Струмелин фактически говорит товарищу Сталину что? Он ему говорит, что, ребят, вот рост благосостояния трудящихся, он не приведет к росту рождаемости. То есть вы, конечно, можете там все говорить, все, что хотите, но рождаемости нет. Чем больше у людей денег, тем меньше они кидаются рожать детей. То есть нужно выйти на какую-то другую уже степень благосостояния, но просто городской пролетариат, вот уже обеспеченный, рожать много не будет. Так Адам Смит сказал, так Маркс сказал, а Струмелин подтвердил. Струмелин это подтвердил данными. И причем, еще раз, это советские данные. А это советы, как мы помним, социализм это учет. И уж чего-чего, а учет в Советском Союзе в то время его ставили, а Струмелин ставил его как бы хорошо, тогда было очень важно. Потому что делалась ставка на планирование, на тотальный учет всего, на государственный контроль. И поэтому старались все, что могли записать, все, что могли отметить, старались отметить. И статистическое ведомство работало хорошо. И Вот что здесь, но Струмилин эту статью прячет под сукно. Он ее не публикует. А почему он ее не публикует? А это очень интересно. Потому что Струмилин сталинец. А тогда еще идет очень серьезная борьба между там, Сталином и его политическими противниками, которые доказывают, что вот этот вот экономический рост, вот сталинская индустриализация, она не обернется ростом благосостояния, она не будет как-то сильно благоприятна для населения, для людей. И Струмилин, как верный сталинец, я подчеркиваю это, он, естественно, не льет воду на мельницу сталинских врагов. Он эту статью не публикует, естественно, Сталина не знает, кому надо докладывают, но что вот такие расчеты. И что здесь очень интересный момент, который очень важен. И чем важен вот этот доклад Струмилина Сталину? А он важен тем, что Сталин понимает, что его демографическое окно, в котором он может собирать там, ну, неисчислимую армию, да, которую задействовать, оно у него очень ограничено. Что с одной стороны ставка на индустриализацию, то есть на стремительное развитие городов, на то, чтобы загнать людей из деревни в город, поставить их к станкам, производить огромное количество военной техники, создать новую современную промышленность и так далее, это будет высасывать человеческий ресурс и понижать рождаемость. То есть ему нужно предпринимать какие-то серьезные внешнеполитические шаги, требующие большой армии. Это можно сделать только в ближайшие 10 лет. Потом рождаемость начнет падать. Как только деревня у него переселится в город, как только у нас как бы с колхозами там все будет понятно, как колхоз это огромные потери там, человеческого материала, да, огромные потери жизни, вот преобразование, вот эта модернизация, которая потребует огромных человеческих жертв, да, действительно, так и получилось. Окно, в которое Сталин может успеть, с одной стороны, сформировать большую армию из крестьян, с другой стороны, у него есть еще вот эта вот армия, когда еще только начали строить заводы, где есть большое количество военной техники, можно произвести, и люди еще будут работать за сравнительно небольшую плату, вот этого уже очень немного времени на это все есть. И это очень важно. И, ну, как мы знаем, мы все знаем о событиях, которые развернулись на рубеже 40-х годов. И проходит с момента публикации вот этой струмилинской работы, проходит четверть века. И Струмилин уже докладывает, уже эту работу пишут, ее уже, естественно, читают Хрущев, уже читают новое поколение советских руководителей. Струмилин эту работу публикует, и он ее публикует, опираясь на данные новые обследования Центрального статистического управления СССР. И он пишет, что произведенное в 1959 году новое обследование Центрального статистического управления с охватом свыше 54 тысяч женщин брачного возраста в основном подтверждает те же закономерности, которые нами были обнаружены еще четверть века тому назад. С тех пор поднялся уровень благосостояния и культуры трудящихся в СССР. В соответствии с этим снижаются и показатели рождаемости матерей всех возрастов, но по-прежнему обратная зависимость между ростом заработной платы и сокращением в них числа рождений на 1000 матерей сохраняется в полной силе. По новейшим данным, с повышением дохода семьи раза в 3-4, брачная рождаемость падает даже быстрее в 4,5 раза. Чем выше доходы людей, тем меньше у них детей. Об этом говорил еще Карл Маркс, напоминал академик Струмилин. И зачем он это говорит? Зачем он это говорит Хрущеву? Зачем Струмилин обращается вот с этим, правда, к вождям Советского Союза? А затем, что он, что выдвинута идея построения коммунизма, роста благосостояния. И Струмилин говорит, ребят, конечно, коммунизм вы можете построить, но рождаемость у вас будет снижаться. Ну а как это дальше работает, мы поговорим после короткого перерыва.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем наш рассказ о том, почему вот эти вот усилия по заявлению вот эти о демографической операции и о том, что как нам здесь реорганизовать Рабкрин, как бы выразился Владимир Ленин, да, как бы нам обеспечить бы вот эту вот всю демографическую историю, то здесь, наверное, нельзя не сказать вот о чем. Значит, есть такая серия докладов «Демографическое самочувствие регионов России». Национальный демографический доклад. Эти доклады выходят каждый год, и они в сущности представляют собой максимально взвешенную и консервативную оценку демографической ситуации в Российской Федерации. Так вот, в докладе «Демографическое самочувствие регионов России за 2022 год» приводятся данные по суммарному коэффициенту рождаемости в региональном разрезе за 2021 год. В 2021 году максимальный суммарный коэффициент рождаемости, пишут авторы доклада, зафиксирован в Чеченской Республике. Ну, понятно, да? Можно не объяснять. А вот кто на втором месте? А на втором месте находится Республика Тыва, или Тува, как раньше называли. Да, та самая, которая по официальным оценкам находится в пятерке регионов с самым низким уровнем экономического развития и благосостояния людей. Ну, что, в общем, стыкуется с глобальными историческими трендами. Там, где есть экономическое развитие, там снижается рождаемость. И наоборот, рождаемость сохраняется там, где экономического развития нет. Вот это в свое время, как я уже напоминал, любимый сталинский экономист товарищ Струмилин это объяснял. И, ну и вот так. Вот так это и работает, да? Поэтому здесь говорить о том, что на самом деле, как на самом деле хотят вожди повысить рождаемость, да, которую они говорят, что вот мы повысим там благосостояние людей, и рождаемость вырастет, нет. С попытками повышения вот этих вот доходов, да, нет этого увеличения рождаемости. Люди рожают, женщина рожает столько, сколько она хочет. Вопрос, что вы хотите, чтобы у вас было больше людей, чтобы люди жили дольше, или чтобы у матери было больше детей? Это ведь совершенно разные истории. Вы ведь можете сделать, например, классический пример Япония. На что обратили внимание? Считается, что японцы, достигнув очень высокого уровня развития, думали, что Япония вот-вот там в конце 60-х, там 70-х была история про то, что Япония вообще будет экономическая сверхдержава номер один. И, понятно, может быть, со Штатами там она и не потягается, но Япония там две сверхдержавы, там это СССР, это США и СССР, а Япония там, если не третья, то и не вторая, да, японские автомобили по всему миру, японская техника по всему миру, японские там все по всему миру, и прямо вот Япония. А потом начинается стагнация. А потом начинается кризис, потом Япония так себе, так, потихонечку никакого экономического чуда. Япония богатая, Япония процветающая, Япония хорошо живет, японцы там живут до, бог знает, до какого возраста, а экономического роста большого нет. Но на что обратили внимание исследователи совсем недавно? Они обратили внимание, что на то так, стоп. Почему не падает японский ВВП? Он медленно растет, но он растет. Поэтому число занятых в японской экономике сокращается. То есть японцев, пенсионеров все больше, работающих все меньше, а ВВП все равно растет, все равно сокращение, и сокращение благосостояния нет. Как так? А вот так. А очень высокая производительность труда. Технологии, развитие, наиболее там продукты там, с максимальной добавленной стоимостью. И получается, что каждый работающий японец, да, если считать ВВП, не на душу населения, а на работающих, оказывается, что Япония – это очень продуктивная экономика. Да, она не увеличивается в объемах, но она улучшается в качестве. Ничего там такого, уровень продолжительной жизни увеличивается. Это не значит, что в Японии нет проблем. Проблемы есть. Но это значит, что они нашли вот этот механизм, который позволяет превращать, который переходить от количества к качеству. Не надо все больше, больше, больше людей с лопатами, которые будут этими лопатами махать и, соответственно, там работать, работать, работать. Нет. У Японии нашли они возможность обеспечивать себе вот этот экономический рост без сумасшедшего развития, увеличения человеческого ресурса. При том, что, что в России на самом деле, в России что сделано хорошо? В России снизилась младенческая смертность. Действительно, в России младенческая смертность очень значительно снизилась. Продолжительность жизни. С продолжительностью жизни, а вот с продолжительностью жизни. А вот с продолжительностью жизни хуже, она растет у женщин, но вопрос о том, как обеспечить продолжительность жизни мужчину, там все вот, что называется, не получается. Да? Вот. Здесь еще что здесь можно добавить, да, по поводу рождаемости. Вопрос в том, продолжаю мысль, а как вы, что вы хотите еще, какую вы перспективу, какую вы судьбу хотите для этих детей? То есть, ну, отлично, вам нужны, эти самые, вам нужны дети. Вам нужно для чего? Что вы хотите с этими детьми делать? И что они у вас будут делать? Чем они у вас будут заниматься? И вот здесь очень интересный вопрос такой. Есть такой повесть такая, не повесть, господи, пьеса. Пьеса, написанная Сергеем Михалковым. И она очень интересная. Это повесть, написанная после войны, после Отечественной войны. Это конец 40-х, и здесь, значит, там действуют с двух сторон, значит, это судьба, повесть крутится вокруг судьбы детского приюта. Это детский приют для перемещенных лиц. Там живут дети, которые были во время Отечественной войны, Второй мировой, они были вывезены с территории Советского Союза. И не только советские дети, там дети со всей Европы, да, вот немцы их собирали, вывозили в Германию. Там зачем? Там не уговорится, ну да, детский приют. Детский приют на немецкой территории. И вот там занимаются, приезжают, значит, советские, приезжают советские представители. И а с той стороны, значит, это английские, значит, это английская оккупационная зона. И там очень такой интересный эпизод, значит, значит, едет вот, ну, как начальник этой советской миссии, его, значит, его сотрудник, там, да, другой офицер его спрашивает. Говорит, начальник, говорит, приюта, какой-то, говорит, Скотт. Он говорит, я, говорит, знал я во время войны одного Скотта в Норвегии. Тогда он служил в английской разведке. И говорит, а что ты там, где вот воевали в Норвегии? И вот они встречаются, да, и вот там характерный момент, они встречаются, а у Скотта и у советского там офицера, не помню, Сергеев, по-моему, или Серёгин там, Михалков называют, вот, у них, значит, эти самые одинаковые английские ордена. И Скотт ему говорит: о, говорит, поздравляю, говорит, они здороваются. Они здороваются, пожимают друг другу. Он говорит: поздравляю, говорит, я тебя поздравляю с наградой. Он говорит: да, говорит, и я тебя поздравляю. Он говорит: да, я тоже получил этот крест. Во время войны мы делали общее дело. То есть здесь показано, что эти люди друг друга знают, и что они оба разведчики, да, они вот там как-то воевали вместе в Норвегии, вот они получили одинаковые награды. И это общее дело. Он говорит: к сожалению, нельзя сказать сегодня. И у них начинается конфликт по поводу вот этих детей, да, ну, что типа вот англичане не хотят их возвращать. Они возвращают, нет, не задерживают, но они требуют там, да, документы, там, установления, там, вот подтверждения, что там, они с очень ее так это вот... Надо должное Михаила Сергея Михалкова. Это вот «Я хочу домой» из всех михалковских пьес, это очень яркая вещь. А, почитайте ее, она прям вот хороша. И... Значит, идет это достаточно такое жесткое обсуждение, каких-то детей они там отдают, каких-то они требуют подтверждений. Естественно, советская сторона настаивает, чтобы там немедленно вернули всех детей. И потом происходит такой диалог, естественно, с английской стороной, потому что англичане плохие. Это 40-е годы, это когда уже холодная война, уже железный занавес, уже конфликт, уже все там на Западе просто там дьяволы там. Рогами и копытами, так их описывают. А, все изменилось в плохую сторону. Типа во время войны дружили, потом стало все плохо. И, значит, английский тот сотрудник этого Скотта спрашивает: ну зачем нам эти дети? Слушайте, ну давайте отдадим их русским и закончим это дело. Говорит, ну в конце концов, действительно, говорит, вы же знаете там вот этого русского майора, там что там. И... Значит, надо верните русским их детей и закроем это дело. Зачем этим всем занимаемся? Это ему отвечает. Он говорит: это, говорит, зачем нам эти дети? Говорит, это для того, чтобы на шахтах Южной Африки работал не твой сын, чтобы в лесах Канады работал не твой сын, чтобы в тыл врага с парашютом прыгал не твой сын. И вообще, говорит, не задавай мне вопросы, на которые может ответить только столица. Он ему отвечает, говорит: у меня нет детей. И на самом деле дети нужны нашему начальству для того, чтобы на шахтах, в лесах, на каналах работали не их дети. И чтобы с парашютом прыгали тоже не их дети. Для них они готовят совершенно другую судьбу и совершенно другую жизнь. Но для того, чтобы вот эту жизнь им обеспечивать, и с поправкой на то, что как они рассчитывают, что здесь вот эта история, где взять человеческий ресурс, они готовят разные судьбы. Они просто видят разные судьбы, они по-разному видят эту свою историю, как я думаю. Здесь понятно, что с одной стороны... большая семья, и там большое количество детей. Кто бы спорил, что это благое дело? Нет, конечно, это благое дело. Это хорошо, но решение об этом должны все-таки принимать в первую очередь родители этих детей. Правительство должно, может создать условия для этого. А те ли это условия с... чтобы всех переселить, там, говорится, переселить в деревне, откуда вот эта уверенность, ну, резко снизить уровень жизни, и тогда они будут, и тогда больше будет детей. А я думаю, что обратно эта штука не работает. Люди много рожали в бедности, потому что это, единственный шанс хоть на какое-то, во-первых, при огромной младенческой смертности высокая. Почему еще был такой момент? В России с высокой рождаемостью была же огромная детская смертность. И, значит, соответственно, когда начали снижать эту детскую, когда появилась медицина, когда стали руки мыть, когда стали там о ребёнке заботиться, смертность снизилась, а рожали по-прежнему много. Так и в Африке получилось. Почему вот этот вот африканский демографический навес? Дали антибиотики. Дали антибиотики, дали прививки, стали мыть руки. И после, значит, и вот в этой ситуации как бы стандарты рождаемости, сколько детей должно быть, они были еще прежние, а детей умирало гораздо меньше. И вот это вот количество, вот это демографическое давление, оно привело вот к огромному количеству событий в Африке, потому что а куда деваться? А куда девать этих детей, куда девать эту молодежь, которая хочет жить, которая хочет жить хорошо, и которая, естественно, хочет жить лучше, чем его родители? Это нормальная история, чтобы жить лучше. Плюс еще, ведь ушла история о том, что ребенок – это работник. Ребенок – это ребенок, он должен расти, должен взрослеть, должен учиться, должен радоваться. А история такая, что ребенок – это ресурс, ну, побойтесь Бога. Ну, побойтесь Бога. Вы знаете, есть такая картина Гюстава Доре, великого французского художника, гениального. И картина страшная. Доре к ней несколько раз возвращался. Он ее, значит, написал один раз, потом он ее переписал. Там посмотреть, значит, там волосы шевелятся, если на нее посмотреть. Это, значит, семья акробатов. Это семья акробатов, вот, ну, гимнастов, да, это такой вот, ну, балаган, уличные гимнасты. И ребенок разбился. Вот он лежит на руках у матери, разбитый ребенок в крови, он умирает, это видно. Очень дарил он писать, умел очень натуралистично. И вот там сюжет такой, что, кстати, картина сыграла большую роль в том, что стали запрещать, ограничивать детский труд. Говорит, ну как же так? Вот эти бедные, нищие люди, да, вот уличный акробат, мягко говоря, там непрестижная профессия и немного денег, заставили ребенка вот там кувыркаться на шесте там, или на канате, что он там делал, там вместе с отцом, да, рядом сидит отец, и ребенок вот в этом там цветастом там, костюме гимнаста. Вот он лежит разбитый, умирает, он упал, разбился. А семья ничего не может сделать. И понимаешь, ну не ребенок же сам полез там зарабатывать деньги, там, кувыркаясь на канате. Родители научили, заставили, да, надо работать. Вот этим всем закончилось ужасно. Вот поэтому вопрос в том, что какую судьбу для своего ребенка предполагают родители. И вот, кстати, тоже интересно, я читаю тот же самый доклад «Демографическое самочувствие регионов России», да, Институт социологии РАН. Значит, существенная часть разводов инициируется женщинами. Одна из главных причин разводов – недостаточная финансовая состоятельность мужей. Количество разводов продолжает стремительно расти, безотцовщина стала нормой в современном российском обществе, ориентированной на поддержку материнства в ущерб отцовству. При этом сам феномен безотцовщины и его истоки последствия для воспитания остаются малоизученными, хотя все сознают, что физическое отсутствие отца в семье, как и его отсутствие в связи с бесконечной занятостью, заработком, плачевно сказывается на воспитании. То есть вот эта вот история на самом деле, что сейчас они хотят сделать так, чтобы женщина рожала для чего-то, а вот что будет с мужчинами, этот вопрос как-то, ну, как-то не рассматривается. Он, что называется, уходит за границы. И чего нам из этого ждать? Мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем только то, что сейчас правительство будет предпринимать, понятно, что если это сказано на самом высоком уровне, какие-то меры по тому, чтобы мотивировать рожать больше. Но вопрос, хотим ли мы, чтобы рожали больше, или мы хотели бы мы рожать чтобы были счастливые семьи, это два разных вопроса. Это два разных вопроса, и на них должны быть, я думаю, разные ответы. Я не могу сказать о мотивах, да, потому что мы их не знаем. Дело в том, что правительство у нас не делится мыслями там, о своих действительных мотивах. Мы можем только судить о том, что получилось, то и цель. Ну и здесь мы можем только увидеть это через действие. Мы будем видеть, что будет получаться, и только тогда судить о реальных намерениях. Ну, можно только добавить, что я все-таки думаю, что здесь дело не в детях, дело в городах. Знаете, как эта дезурбанизация, в свое время про это хорошо говорил Пол Пот, да? Брат номер один в, господи, в движении красных кхмеров. Да? И Пол Пот говорил по этому поводу так, что говорит, можно изменить людей, но не города. Поэтому мы должны избавиться, да. Поэтому, говорит, если мы оставим людей в городах, то враги быстро поднимут голову. А в случае выселения их в сельскую местность, они полностью попадут под наш контроль. Работая в поте лица, по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймет, наконец, подлинный смысл жизни, говорил Пол Пот. Так что, ну, не думаю, что получится по корчеванию риса. У нас рис по корчеванию джунглей, да, риса у нас нет. И в чем еще момент какой, да? Здесь вопрос в том, что если мы хотим как раз снижать смертность, да, снижать смертность, продлевать жизнь и так далее, мы увидим это в... Для этого нужна медицинская помощь, а медицинская помощь эффективнее оказывается в больших городах, в медицинских центрах. И здесь, если же мы будем говорить о дезурбанизации, то мы будем сознательно идти на снижение качества медицинской помощи, что тоже будет большой проблемой. В целом же, наверное, чтобы подвести итог вот этому такому сложному разговору, да, расскажу историю. Был такой философ, поэт Григорий Сковорода, очень интересный, такой необычный человек, немножко загадочный. Сковорода писал, ну, надо понимать, что это человек 17 века. Это человек вот такого российского просвещения, который, у него такие написаны очень трогательные, он написал такие уже на, там, в середине там, своей жизни, он написал такие очень трогательные басни. Вот они есть, вот они именно трогательные такие, да, немножко они архаичные, они они такие вот чуточку, как сказать, для это не Крылов, нет, конечно, это не Крылов, это они не так поэтичны, как у Крылова, но они хороши, потому что здесь я попробую ее прочесть, значит, сейчас восстановить по памяти. Значит, просто настолько она мне хорошо показалась, что постарался ее запомнить. Значит, говорит, еще в древние времена, в то самое время, как у орлов, черепахи летать учились. Ну, такой образ, да, как орел черепаху летать учил, да? Жаворонок сидел недалече того места, где одна из помянутых черепах летание свое благополучно на камне окончила с великим шумом и треском. Да, благополучно окончила летание на камне. А жаворонок, испугавшись, пробрался с трепетом к своему отцу. «Батюшка, кажется, возле той горы сел орел, о котором ты мне когда-то говорил, то она птица всех страшнее и сильнее». «А почему ты догадываешься, сынок?» – спросил старик. «Батюшка, как тот орел садился, я такой быстроты, шуму и грому никогда не видывал». «Мой любезнейший сынок», – сказал старик, – «твой молоденький умок. Знай, друг мой, не тот орел, кто высоко летает, а тот, что легко седает. Многие без природы изрядные дела начинают, но худо кончат. Доброе намерение и конец всякому делу есть печать. Ну что ж, будем надеяться на добрые намерения, по крайней мере, наши собственные. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И будем рады, если вы ее сможете оказать. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, и мы будем рассказывать вам всячески интересные истории.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.